Всем привет! Это подкаст «Точки над Ё». Мы фонд Содружества независимых расследователей, фонд 1929. А в нашей виртуальной студии я, Алексей Шипузников, директор, технический директор фонда. А с нами Галина Сидорова, директор наших программ, в свою очередь, дети. Привет, Галин.
Вот. Привет, доброе утро, если доброе, конечно.
Ну, понедельник наступил, вообще день наступил, и утро доброе, априори, в нынешней ситуации. С нами наш директор Григорий Пасько. Привет, Григорий.
Привет всем.
Вот, мы традиционно на троих, традиционно говорим о всяких вещах, которые так или иначе связаны с журналистикой, с расследовательской журналистикой. Много новостей у нас каждый день поступает, к сожалению, все они не очень такие радостные, но тем не менее видно, что журналистика работает, расследователи работают. Самые важные, самые яркие заголовки недели, прошлой недели, да, были получены именно от журналистов-расследователей. Опять это касается военных лагерей России по границе с Украиной. Это был и Central Intelligence Team, это был и Bellingcat, это публиковал и New York Times, и Новая газета, и много кто еще. Но самое такое неприятное, наверное, событие произошло в самом конце недели, под вечер пятницы. Был обыск у нашего коллеги Романа Анина дома, в субботу был обыск в редакции «Важных историй», насколько я могу понять, и был ночной допрос. Вот. Конечно, мы все очень переживаем и считаем, что это нездоровая ситуация. У нас замечательный текст написал Григорий на сайт. Он может быть немножко эмоциональный, но, по крайней мере, он хорошо отражает то, как воспринимается эта история внутри цеха. И у нас есть много всего про это, там 2 или 3 поста на нашем телеграм-канале. Мы завели телеграм-канал.
Ура!
Ну и, наверное, я хочу добавить к этому неприятному сюжету еще, что сейчас Рома находится или уже на пути, или уже в Следственном комитете на очередном допросе. И мы, конечно, что называется, мысленно с ним и всячески надеемся, что как-то эта ситуация разрешится более благоприятно, чем, наверное, нам кажется, может быть.
Да, конечно, обыски у свидетелей – это особенная новация современности, потому что, когда у меня был обыск как у свидетеля еще по делу, когда депутат Госдумы Аникеев заявлял там, на нас в прокуратуру и в Следственный комитет, это казалось нонсенсом, это было 10 лет назад. Сейчас обыски у свидетелей проходят жестко, проходят часто, проходят в ночи, и свидетели… Никакой гарантии нет, что свидетель в какой-то момент не станет обвиняемым, конечно же.
Коллеги, я думаю, мы поговорим об обысках и о деле, в кавычках, в скобках, деле Анина в другой раз, когда будет уже развитие сюжета какого-то.
Конечно, мы будем за этим смотреть внимательно.
А сейчас я предлагаю поговорить о том, как готовится война с Украиной. И вот эти вот все телодвижения, особенно на телеканалах, да, и в прессе тоже, в советской, путинской, как происходит, собственно, подготовка войны, как вот начинается исподволь вот это вот все. То есть пропаганда и пропаганда войны в том числе, и журналистика. Вот на такую тему поговорить.
Ну, давайте говорить.
Давайте. Здесь, наверное, даже, Гриш, мне кажется, ты вот хорошо оговорился, на самом деле, пропаганда войны, и здесь даже идет речь не просто о пропаганде, а, в общем-то, об информационной войне, которая развязана на наших телевизионных каналах людьми, которые называют себя журналистами, а на самом деле, конечно, никакими журналистами не являются, по крайней мере, на мой взгляд.
Не только в телевизионных каналах, а это и печатные издания, и интернет-СМИ, и радио, как ни печально. И не только у нас. Информационная война, как любая другая война, да, она ведется несколькими сторонами. И пропаганда есть и здесь, она есть и в Украине, естественно, она есть и в Соединенных Штатах. просто там она не государственная, а скорее такая часто партийная, но она присутствует, конечно, везде, и она работает везде, и каждая страна формирует пропаганду по своим законам. Но при этом, вот я внимательно смотрю за российской пропагандой, за украинской пропагандой, они очень родственны, они, конечно, родом из КГБ СССР, так или иначе. И они похожи по своей методике, по своему отношению к пропаганде.
Я тут недавно изучал становление печати фашистской Германии, проследил документы, факты, начиная с 32 года по, ну, собственно, по началу войны 39-й. И очень интересная штука. Вот и когда начинаешь это все читать, изучать, как по какому пути этой сценарию все это устанавливалось, и очень много аналогий с современной Россией. Нельзя отвергать даже демагогию, если она преследует благие цели. Это цитата Геббельса, который, собственно, и был главным вдохновителем всей пропагандистской машины накануне войны. Именно идея Геббельса была создать Министерство пропаганды, и в нем был второй департамент. Это тот департамент, который придумывал распятых мальчиков. В
Ну,
этом
тогда еще.
департаменте придумали, да, страдания судетских немцев в 1938 году, притеснение немцев в Польше. Это все там придумалось. Вот я включаю телевизор советский, когда смотрю, на днях выходит сюжет об убийстве мальчика какого-то или детей каких-то там украинскими этими силовиками жуткими, страшными на Донбассе. То есть работают все эти вещи. И плюс там же были декреты приняты, если кто помнит, о борьбе со скандальной прессой, об упорядочении конкуренции. Это все в фашистской Германии в 30-е годы было. То же самое у нас сейчас. О борьбе с экстремизмом в журналистике, о борьбе с иностранными агентами в журналистике и так далее.
Ну, самое печальное, что мальчик-то все-таки погиб. И на самом деле погиб не один мальчик. Там, к сожалению, на самом деле идет война. Война штука страшная, на войне гибнут люди, в том числе и дети. Просто сейчас, поскольку идет обострение, и пропагандистские десанты снова с января месяца еженедельно высаживаются в Донбассе, в Луганске и где-то там еще по периметру линии соприкосновения. И, конечно, они каждый такой повод они используют в своей собственной пропаганде. Со стороны Украины сейчас идет сообщение о том, что это была мина, которая была брошена боевиками, и вот на ней якобы подорвался мальчик. То есть, я же говорю, пропаганда и там, и здесь она родственная.
Ну, я бы ни в коем случае не ставила только равенство, знак равенства между пропагандой, которая ведет отсюда, и той, которая идет с противоположной стороны, потому что в конце концов это Россия аннексировала Крым, Россия напала на Украину, Россия все делает то, чтобы этот конфликт, который происходит сейчас на Донбассе, продолжался. Поэтому здесь, ну как можно это как бы ставить? В данном случае мы на сторону России, российская власть и, соответственно, те, кто сейчас находится в Кремле, они, можно сказать, наступают, а противоположная сторона, она обороняется.
То есть ты
И
считаешь,
как
что моральное превосходство, да, которое в
тут?
данный момент
Конечно.
не, ну, неоспоримо на стороне Украины, который
Да.
более слабый участник конфликта, который более пострадавший участник конфликта, позволяет вот этой более слабой стороне применять манипулятивные техники пропаганды.
Я бы не говорила, что более, а я бы сказала, что просто пострадавший. Потому что в данном случае Россия в качестве, так сказать, вот зачинателей, в качестве постоянного вот этого будоражителя этой ситуации, понимаешь, она не более, она, так сказать, наступающая сторона, а та сторона обороняющаяся. И
Просто
она,
я,
так сказать,
слушай, ну я-то считаю, что
по
пропаганда в
воле,
любом случае
по-моему.
зло, кто бы ее ни применял. А пропаганда это способ манипулировать общественным мнением, преподнося факты так, как выгодно тому, кто ее преподносит. Их преподносит эти факты. И я не считаю, что кто-то по моральному признаку более прав и более имеет больше прав на применение пропаганды. Но это мое исключительно
А
личное
я
мнение.
чисто наблюдение такое временное скажу, что я смотрю много украинских каналов, и повестка предстоящей войны там появилась буквально недавно. Особенно после того, как были обнародованы передвижения массированных техники военной вдоль границы Украины и России. А если говорить о российской пропаганде, то я вам уже 100 лет тому назад говорил о том, что я смотрю один канал, одну программу, особый эфир на телеканале «Звезда».
Да, так вот, там
пропаганда войны с Украиной, неизбежность этой войны и необходимость войны на территории Украины этим каналом говорится уже, ну, наверное, год.
Ну, нет, они говорят об этом больше гораздо. Во-первых, на всяких православных сайтах, православных в плохом смысле этого слова, я видел призывы к войне на территории Украины еще до 2014 года. После 2014 года это стало общим местом и никуда не девалось. Этого, может быть, становилось чуть меньше, да, где-то об этом переставали говорить официальные лица, начинал там поддерживать тлеющий огонь товарищ Проханов и прочие его дружественные клика, а потом в какой-то момент, с января я заметил, что официальные лица на самом деле снова вернули себе эту риторику. То есть это не вопрос марта, даже не вопрос февраля, это январь. В январе это началось, в этом году. То есть, ну, как обычно, Новый год, новые планы.
Вот. Новые войны, новая агрессия, новый маразм.
Ну, вообще, на самом деле, даже еще бы и глубже можно, так сказать, опуститься, потому что зайти еще, так сказать, вспомнить 2014 год, собственно, оттуда началось-то, и особо не затухало это все, понимаешь, пропагандистская вот эта истерика, она просто такими волнами идет. Сейчас вот новая волна, которая явно провоцируется из Москвы, она, так сказать, вот захлестывает уже, ну, я бы даже сказала, с такой, наверное, самой большой силой, как цунами просто идет. То есть послушать сюжеты, эти ток-шоу, то вообще завтра уже все будем сидеть в окопах. И вообще, надо сказать, что такого, вот я пыталась, ну, вспомнить, а как это вообще при Советском Союзе было, что интересно, мы же все время говорим сейчас, что мы возвращаемся вроде в Советский Союз, но такого в Советском Союзе в жизни никогда не было, потому что было немножко другое. Во-первых, никогда не было вот этого откровенного призыва к войне «можем повторить». Потому что были живы люди в значительно большем количестве, которые пережили войну, которые прошли войну. И да, значит, естественно, была пропаганда, но она была по-другому ориентирована, она была как бы за мир. Хотя мы все немножко так, помнится, шутили, что да, борьба за мир, чтобы камня на камне не осталось, так сказать, от противника. Но тем не менее, не было вот этого. А сегодня, вот если задать вопрос, хотят ли русские войны, там условно, да, знаменитая эта песня, и представить, как бы ответили вот эти люди, которые присутствуют на этих ток-шоу, то там просто все кричат: хотят, хотят, хотим, хотим войны.
Слушай, не только на ток-шоу, но дело в том, что опросы показывают,
да?
Что пропаганда работает. Я на самом деле, я же пропаганду изучаю достаточно давно, и в какой-то момент мне попало в руки несколько учебников для российских пропагандистов государственных. И там объясняется, как вот информационное противодействие, оно работает, информационную войну представляет себе российское государство и его технологи, так скажем. Это очень интересно на самом деле. Они представляют себе людей, да, как компьютеры, как какие-то устройства, у которых есть прошивка, операционная система. И вот, по их мнению, задача нашей пропаганды – прошить наши компьютеры таким образом, чтобы западная, то есть вражеская прошивка, их, ну, не перелопатила, не изменила, да, то есть сделать максимально устойчивым к перезаписи. А западную, собственно говоря, западную аудиторию, другой прошивкой российской, тоже надо прошить так, чтобы та прошивка не работала, которая у них там про демократию, про права человека и так далее. То есть, и вот такая война программистов и устройств. Они людей именно так воспринимают. И если посмотреть вот на то, что происходит сегодня здесь, с российским телевидением, которое шьет вот такой тупой, агрессивный, злой, прошивка, и не один год долго, российские головы, Это похоже на правду, да, на самом деле. И плюс борьба с независимым мнением, плюс борьба с каким-то мнением, которое не подконтрольно государству, объявляя их всех иностранными агентами, просто агентами, всячески дискредитируя и так далее и тому подобное. И с другой стороны, работа РТ, Russia Today, бывшая ныне РТ, и прочих спутников за рубежом, которые нацелены совершенно на другое. Более того, даже если посмотреть на язык, посмотреть на методику, посмотреть на то, как оперируются фактами, внутренняя и внешняя пропаганда, они очень сильно отличаются, российские. Это просто как бы их не видит, этого не видит обычный пользователь, потому что они на разных языках. Они чаще на английском, на испанском, там, на немецком. А на Западе, чтобы, не дай бог, средний россиянин не почитал, что мы рассказываем всему миру. А в России оно на русском, поэтому никто этого из Запада тоже не видит. И поэтому очень хорошо работает. Вроде вот левая рука, вот правая рука. А на самом деле вот
ручка. Но потом, понимаешь, никогда, опять же, никогда такого не было и вот опять. Но на самом деле реально было немножко раньше все-таки по-другому. А то, что сейчас делает наша пропаганда вовне, которая идет, она же на что нацелена? Она нацелена на то, чтобы не то, чтобы рассказать, как там, условно говоря, хорошо у нас, потому что, к сожалению, видимо, настолько мало достижений, что особо там, ну вот со спутником только мы с этой вакциной сейчас наблюдаем, что да, пытаются ее как-то продвинуть и ее всячески расхвалить. Но в основном-то идет на что расчет? На то, чтобы показать условным американцам, какой отвратительный у них президент. На что показать, так сказать, вот...
Конечно, разрушить их прошивку.
Разрушить вот то, что у них, понимаешь, так сказать, происходит.
Конечно.
И этим они пользуются, самое главное, что они очень хорошо научились пользоваться теми плодами демократии, которые они здесь, естественно, топчут всячески и в хвост, и в гриву ругают, а там они ими пользуются именно для того, чтобы нести, так сказать, вот это, по их мнению, доброе вечное, ну, с обратным знаком. Нести на ту аудиторию.
Приготовил книжку, не рекомендую как бы в нее совсем. Это называется «Информационное противодействие, противоборство в моделях и задачах СПР Старгуев». Это «Основа защиты информации», рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования, информационной безопасности, в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям подготовки специальностям информационная безопасность, УГСНП 10.00.00. Это как раз-таки вот те самые государственные пропагандисты и люди, которые занимаются промывкой мозгов на государственном уровне, просто для того, чтобы понимать, как это устроено в идеологии той системы, как это устроено в головах тех людей, которые разрабатывают вот эти модели и задачи современной идеологической информационной борьбы. Очень любопытное чтиво, я там доложу, особенно если попадутся математики среди вас, вам точно понравится, там прям с формулами, со всеми делами, со всеми выкладками. Очень все псевдонаучно, очень все интересно.
Я думаю, что там много наработок взято из той эпохи, когда Геббельс придумывал там такие вещи. И когда я читал вот сами тексты тех же декретов фашистских первых 30-х годов, там даже, думаю, где-то я недавно совершенно видел эти формулировки, а я их видел, оказывается, в актах Министерства юстиции Российской Федерации, вот буквально недавно. Ну, например, такая формулировка, как освещение событий в нежелательном виде, раздувание нездоровых сенсаций. Ребят, это все из декретов Геббельса. А они сейчас вот запросто. Еще я подумал о такой вещи. Кто сейчас из российских писателей постоянно проживает в России?
Минаев.
Я по пальцам вспомнить.
Пелевин, кто? Сорокин, Минаев.
Сорокин.
По-моему, они все давным-давно живут за границей.
Нет, это все
в России. Линская, Акунин там и так далее, и так
Акунин,
далее.
Акунин, да.
Акунин, да, Сорокин, Пелевин, насколько я знаю.
Ну, я к тому, что если сейчас запрещают голые изображения по просьбам трудящихся в Эрмитаже, арестовывают там не освещающих неправильно журналистов, да, чего-то там, то дальше это будет сжигание книжек на площади, перед зданием ФСБ.
Флешек.
Флешек, да.
Все-таки кое-что за 100 лет-то поменялось.
И все ж уехали, все ж перед войной из фашистской Германии писатели, там, человек 250 их уехало из Германии тогда. Потому что был издан декрет, приказ Министерства пропаганды, о чем можно писать, о чем нельзя писать. Писать можно было только то, о чем лепит Бесогон с телевизора, о чем лепит Проханов, упомянутый тобою. То есть фронтовая, патриотическая проза, все.
Я тут встретился с своим одноклассником, который работает как раз-таки на государство и во многом занимается вот этой информационной войной. И я говорю, ну вот смотри, сейчас тоже, он говорит, ну, многие уехали там. Я говорю, нет, многие остались, это огромное количество людей, работают, журналисты, общественники и так далее. Говорит, ну как, ну мы же давали вам время уехать, теперь типа сами виноваты.
Вот
такие очень добрые люди.
Я вот еще хочу на такой момент обратить внимание. Вот несколько лет назад мы с Игорем Яковенко занимались, ну, я, во всяком случае, там тоже участвовала в этом проекте.
Так и я этим тоже занимался. У меня как раз НДВ было.
Участвовал тоже. Мы хотели созвать такой международный трибунал, который бы разоблачал вот это все, да, информационную войну. Причем сделать, ну, такие как бы профайлы людей, которые у нас здесь, с российской стороны, да, эту информационную войну разжигают. И вот когда мы, собственно, занялись уже вот этой, ну, попыткой подготовить такую конференцию, то мы столкнулись с очень интересным таким сопротивлением, неожиданным, на противоположной стороне. То есть нам наши коллеги вот в разных демократических, развито-демократических странах стали говорить о том, что ну как же, они же журналисты, они же тоже, это же журналистика тоже, да, это форма пропаганды, но это журналистика, и нельзя их, так сказать, равнять с другими вот участниками вот этой вот всей путинской команды и так далее. Ну и, соответственно, вот долго мы пытались, так сказать, убеждать и говорить о том, что это не журналисты, это люди, которые ведут реальную информационную войну, они реально приносят вред, они реально нарушают закон. То есть мы пытались там, ну, приводить примеры, когда реально нарушается не только международное законодательство там, в виде всеобщей декларации прав человека, но и российское законодательство в виде там оскорблений, нарушений этой статьи 282 там, и так далее. И все равно мы, в общем, встречали, ну, какое-то такое внутреннее противодействие, ну как же они все-таки это журналисты. Свобода слова, соответственно, они имеют право высказывать свое мнение там, и так далее. Вот мне просто хочется в этой связи сказать, что, ну, во-первых, сейчас, конечно, ситуация меняется, и мы видим, многие из этих людей попадают в том числе вот в эти санкционные списки, то есть их роль как раз, видимо, начинает по-другому немножко оцениваться, более адекватно. Вот. А второе, то, что сейчас все-таки то, что вот, ну, как бы, наверное, назревает какой-то разговор о том, что же есть журналистика и что же есть пропаганда. Что, на мой взгляд, например, пропаганда – это не журналистика. И потому что все-таки функция и миссия журналистики – это, опять же, на мой взгляд, ну, как-то людей подталкивать к тому, чтобы люди думали, да, то есть подталкивать мыслить, да, а функция пропаганды – это прямо противоположное, то есть журналистика, если журналистика побуждает думать, то пропаганда, она, в общем-то, наоборот, отбивать желание думать и скорее отуплять. И здесь, наверное, все-таки история о том, кто есть журналисты, кто есть пропагандисты, особенно если мы рассматриваем пропаганду как информационную войну. То есть как-то надо об этом чаще, видимо, говорить. И,
это очень важную тему подняла, потому что, да, можно бесконечно говорить о том, как работает пропаганда, но как с ней бороться. Вот я считаю, что бороться с пропагандой и санкциями – это примерно так же, как тушить пожар бензином. То есть,
ну, это правда, я согласна. Это
создание дополнительного веса, угу. Создание повода, создание образа пострадавшего за правду и так далее и тому подобное. На самом деле, вот у меня есть маленькая владимирская СМИ, и я всегда говорил, и своим коллегам, и читателям, что у нас, мы работаем по очень простой формуле. У нас есть договоренность, неформальная договоренность с нашими читателями. Да, мы их не обманываем, они нас читают. В этом наш контракт, публичный контракт, который всем известен. И если мы начинаем кого-то обманывать, соответственно, нас перестают читать, это нормально. То есть, вот такая форма публичного контракта, она, конечно, очень хорошая штука, но мало кто это осознает. Это очень похоже на то, что было там 100 с небольшим лет назад, когда ученые, когда чиновники, когда многие кто говорили о том, что люди должны внимательно смотреть за качеством воды, которую они потребляют. Потому что были эпидемии и брюшного тифа, были эпидемии других болячек, связанных с грязной водой. И очень долго, да, приучали людей к тому, что не вся вода одинаково полезна. И вот сейчас примерно такая же история с информацией. Не вся информация одинаково полезна. И вот эта вот экологичность отношения к информации со временем, я уверен, она будет такой же, как по отношению к воде. И люди прекрасно будут понимать и по цвету, и по запаху, и просто по консистенции, что вот это, собственно, журналистика, а это не журналистика. Эта информация полезна, а эта информация вредна и может привести там к... как минимум к несварению желудка, а может вообще к чему-нибудь гораздо более неприятному. Но должно пройти какое-то количество времени, и вот, наверное, разговор про эту экологичность потребления информации, вот они должны быть более частыми, да, они должны происходить на разных уровнях, они должны, там, начиная от комиксов и массовой поп-культуры и заканчивая серьезными научными конференциями, работать примерно с таким же усилием, да, с такой же интенсивностью, с таким же упорством, как и пропаганда.
Коллеги, я хочу с вами не согласиться в одном моменте. Да, они будут кричать, что пропагандисты, что они пострадали там за правду и так далее, но насчет санкций и все этого, да, вопрос очень серьезный, очень сложный, но я хотел бы, как бывший человек вам военный, сказать такую вещь, что если журналист, согласно Женевским конвенциям 49 года, дополнительным протоколам 77 года, он не комбатант, то пропагандист, согласно этим же протоколам, он комбатант, понимаешь? Поэтому то, что нельзя применять санкции к журналисту, да, если даже он пишет там что-то такое, а к комбатанту, к пропагандисту, к человеку, который находится на службе у одной из сторон конфликтующей однозначно, и у которого в арсенале профессиональный инструмент, который называется дезинформация. У журналиста это правдивая информация, это его ремесло. А у пропагандиста лживость – это его инструмент.
Я согласен. То есть юридически их можно. Но это дает им еще один инструмент для дальнейшей работы.
Ну, понимаешь, а с другой стороны, вот опять же, часто это не просто как бы нарушение журналистской этики, да, часто это и просто нарушение закона, потому что сколько случаев было, и мы, кстати, вот когда готовились вот к этому, ну, несостоявшемуся к трибуналу или конференции, мы просто находили конкретно, когда люди в интервью говорили, что да, я пошел там добровольцем воевать на Донбасс, послушав то, что вот Соловьев там говорил в своих программах, то, что вот гости вот этих ток-шоу говорили о том, что происходит на Донбассе. Человек взял оружие в руки и пошел воевать. Понимаешь, что это? Это уже преступление, да? То есть человека подстрекали к этому, и он пошел совершать преступление, да, как стал наемником.
Наемничество, пошел... уголовная статья, да, в Российской Федерации. Но тогда и надо идти, по пути правового уголовного преследования.
Конечно, конечно. Кстати, в этом и была, в общем-то, изначально затея была такая, что найти связь между тем, что, так сказать, между призывом к преступлению и преступлением, да? Не говоря о том, что некоторые призывы, опять же, у нас, так сказать, тоже наказываются в уголовном порядке. Только в основном наказывают за это людей, которые никакими призывами не занимались, понимаешь?
Ну, конечно.
К сожалению.
Про пропагандистов замечательную строчку вычитал у Генриха Гейне. «Собака в наморднике лает задом».
Да, хорошо. Но в любом случае, то я для себя пока не нашел инструмента, как, допустим, моих читателей, те, кто, людей, которые ходят ко мне на сайты, да, уберечь от того, чтобы они там в какой-то момент не пошли на другой сайт и не были бы обмануты пропагандистами. Но с другой стороны, я прекрасно вижу, что качество, как бы вот длительность пропаганды сильно ухудшает ее качество. Если в 14-м, там, 15-м годах я видел, как это на самом деле на не очень окрепшие российские умы, да украинские умы, это работало, а сейчас я вижу, что это работает уже гораздо хуже, на гораздо меньшую аудиторию. Более того, мы видим, что телевизионная аудитория в России сократилась почти в 3 раза с 2014 года. Другая проблема, что эти люди переползли в интернет, и теперь они находятся там. Правда, грозят себе отрезать YouTube прям по самые Google. И
Да.
во что мне очень слабо верится в последнее время, потому что я вижу, что они от него сами зависимы. Если они отрежут себе YouTube, но ну, им некого будет пропагандировать. Вот. А те, кто захочет, то есть, их-то сразу выгонят оттуда, если Россия заблокирует YouTube. Там никаких российских каналов просто не будет, в принципе, потому что ну, сами заблокировали, сами идите лесом. Вот. Люди все останутся, будут смотреть, как он Китай смотрит, и Иран смотрит.
Ну, просто, видимо, надо единственный путь, то есть легких путей обычно в сложных вопросах не бывает, и простых решений тоже не бывает. Поэтому, наверное, единственный путь это как-то просто заниматься качественной журналистикой, чем больше будет, да, качественной журналистики, тем меньше остается площадки для пропаганды.
Да, а мы будем с вами пропагандистами только в одном случае. Мы будем пропагандировать качественную, настоящую расследовательскую журналистику.
Ну да, это фактически здоровый образ информационной жизни.
Да.
Вот. Ну что,
Да, мы за ЗОЖ.
за
За
любой ЗОЖ,
ЗОЖ.
особенно за информационную. Вот, просто да, не зря я про воду говорил, это что, на самом деле это очень похоже, потому что вода это тоже информация. Ну что, думаю, к сожалению, что мы к этой теме вернемся еще не раз, потому что никуда из нашей жизни не денется ни война, ни пропаганда. Более того, есть опасения, что в ближайшие месяцы этого всего в нашей жизни может стать слишком много. Читайте наш сайт, заходите в Телеграм, ссылочка будет в описании к ролику на Ютубе. Найти нас можно просто по названию в Телеграме «Коптер над бункером». Вот. Нас там пока не очень много, но там интересно, там есть то, что не под это, в том числе и на наш сайт. Ну и следите за нами на Фейсбуке. Увидимся, услышимся, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ну вы сами все знаете. Всем пока.
Пока.
Пока. Okay.